Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Николай Задорнов. Амур, батюшка. Книга первая. Глава первая. От сибирских переходцев Егор Кузнецов давно наслышался о вольной сибирской жизни. Всегда, сколько он себя не помнил, через Урал на Каму выходили бродяжки. Это был народ, измученный долгими скитаниями, оборванный и на вид звероватый, но с мужиками тихий и даже покорный. В былое время, когда бродяжки были редки, отец Егора в ненастные ночи случалось пускал их в избу. «Ох, Кондрат, Кондрат!» — дивились на него соседи. «Как ты не боишься? Люди, они неведомые, далеко ли до греха?» «Бог милостив», — отвечал всегда Кондрат. «Хлеб, соль, не попустится грешить». Бродяжки рассказывали гостеприимным хозяевам, как в Сибири живут крестьяне, какие там угодья, земли, богатые рыбой реки, сколько зверей водится в дремучих сибирских лесах. Среди бродяг попадались бойкие рассказчики, говорившие как по книгам. Наговаривали они и быль, и небылицы, и хорошее, и плохое. Все же по рассказам их выходило, что хоть сами они и ушли почему-то из Сибири, но страна там богатая, земли много, а жить на ней некому. Да и не одни бродяжки толковали о матушке Сибири. Сельцо, где жили Кузнецовы, расположено было на самом берегу Камы, а по ней в те времена шел путь в Сибирь. Егор с детских лет привык жить новостями о Сибири, любил послушать проезжих сибиряков и всегда любопытствовал, что туда везут на баржах или по льду, что оттуда, какова там жизнь, каковы люди. Мысль о том, что хорошо бы когда-нибудь и самому убежать в Сибирь, еще с молоду укоренилась в голове Егора. На то, чтобы уйти с родины, были и у него разные причины. Но до поры желание это было как бы спрятано где-то в потайной кладовой про запас. И лишь когда у Егора случались неудачи или нелады с односельчанами, он извлекал его из тайника и утешался тем, что когда-нибудь оставит здешнюю незадачливую жизнь, соберется с духом, перевалит в Сибирь и станет жить там по-своему, а не как укажут люди. И женился Егор на свободной сибирячке. Неподалеку от сельца были заводы, крестьяне ходили туда на работы. Егору тоже доводилось жить на куренях, на углесидных кучах и работать на сплавах. Одну зиму пришлось ему прожить на соседнем заводе. Там встретил он славную, красивую девушку, дочь из Вежога, присланного на завод с азиатской стороны Урала. Егор и Наталья полюбили друг друга. На другой год Егор уломал отца заслать сватов, и в промежговение перед Великим постом свадьбу сыграли. Между тем, за последние годы движение в Сибирь оживилось. Началось это еще до манифеста. После того, как в народе прошел слух, что открыли реку Амур, которая течет богатым краем, что там хорошая земля, зверя и рыбы великое множество, а населения нет, и что туда скоро станут вызывать народ на жительство. «Сперва вызовут охотников, а не сыщется охотников, пошлют невольников», — говорил по этому поводу дед Кондрат. Старик с годами стал сдавать, хотя мог еще целый день промолотить в мороз без шапки, но уж головой в доме стал Егор. После манифеста в Сибирь повалило множество народу. Туда повезли пушки, товары и машины, гнали солдаты и арестантов, ехали купцы, попы, чиновники, выкачевывали вольные переселенцы и переселенцы по жребию, скакали курьеры. Вскоре в народе, как и предсказывал дед, стали выкликать охотников заселять новые земли на Амуре. По деревням ездили чиновники и объясняли крестьянам, что тем, кто пойдет туда, переселенцам, предоставляются льготы. С них снимали все старые недоимки, а на новых местах наделяли землей. Кто сколько сможет обработать, обещали не брать налогов и освобождали всех их вместе с детьми от рекрутской повинности. На старом месте жить Егору становилось тесно и трудно. Жизнь менялась, село разрослось, народу стало больше, а земли не хватало. Торгашество разъедало мужиков. Кабаки вырастали по камским селам, как грибы после дождя. У богатых зимами стояли полные амбары хлеба, а беднота протаптывала в снегах черные тропы, бегая с лукошками по соседям. Егор год от году все больше не ладил с деревенскими воротилами, забиравшими мало-помалу в свои руки все село. За поперечный нрав богатеи давно собирались постигать его. Однажды в воскресенье у мирской избы шло учение. Миром драли крестьян за разные провинности. В те времена так случалось, что ни в чем не повинного человека секли время от времени лозами перед всем народом, единственно для того, чтобы и ему было неповадно, чтобы его уравнять со всем драным и передраным деревенским людом. Обычай этот долго не переводился на Руси. Егор шел мимо мирской избы. Он был малый, крепкий, крутой, но мужики, по наущению стариков-богатеев, к нему все же подступили. Им было не в диковину, что ребята и поздоровее его ложились на брюхо и задирали рубаху. Как только один из мужиков, не глядя Егору в глаза, сказал, что велят старики, Кузнецов весь затрясся, лицо его перекосилось. Сжав кулаки, он кинулся на мужиков и прикрикнул на них так, что они отступились, и уж никто более не трогал его с тех пор. Кузнецовы, так же, как и все жители сельца, были до манифеста государственными крестьянами. Помещика они и раньше не знали и жили посвободнее крепостных. Егор всегда отличал себя от подневольных помещичьих крестьян и гордился этим. К тому же он был еще молод, дерзок на язык и крепок на руку, и при случае мог постоять за себя. Если бы деревенским воротилам удалось его унизить, отстегать на людях, они, пожалуй, и перестали бы сердиться на него и дали бы ему от общества кое-какие поблажки. Но Егор в обиду себя не давал, и они держали его в строгости. Он многое терпел за свою непокорность. Егор жил небогато, да и не мог он разбогатеть. Он работал в своем хозяйстве прилежно, но особенного интереса, пристрастия к этой работе не чувствовал. Жадностью и корыстью он не отличался. Жизнь его кругом стесняла, его силе негде было разгуляться.
«Ты, Егор Кондратич, с прохладцей живешь», — как-то раз сказал ему сельский учитель.
«Это жизнь какая», — отвечал Егор. «Она набок идет, никак не уживусь с кулаками, будь они неладны».
«Тебе надо в Сибирь выселяться».
«По что же это мне тут-то не жить?» — насторожился было Егор, не зная, как понять такую речь.
«Ты бы там горы своротил, а тут они тебе не дают дороги. Вся твоя сила тут прокиснет, а там жизнь вольнее».
Егор ничего не ответил, но слова эти запомнил. Он и сам полагал, что не весь свет населен вредными людьми и что где-нибудь доживет ладный народ. Такой страной представлялась ему Сибирь. Когда стали выкликать охотников на Амур, дело решилось само собой, словно Кузнецовы только этого и ждали. К тому же не за горами было время, когда по рекрутской очереди младшему брату Егора Федюшке предстояло идти в солдаты. На Амуре же никакой рекрутчины не было. Семейство Егора к тому времени состояло из отца, матери, брата Федюшки и жены Натальи с тремя детьми, Петькой, Васькой и девчонкой Настей. Наталья тоже желала избавить в будущем своих сыновей от солдатщины и стояла за переселение. Бабка Дарья, еще моложавая и бойкая женщина, поддавалась уговорам сына быстрее старика. Она хорошо понимала своего Егора, если сначала не соглашалась переселяться, то делала это не от души, а более для того, чтобы испытать, не отступится ли сын от своего замысла. Егор стоял крепко на своем, и мать согласилась. С трудом уломали деда Кондрата. Егор записался в переселенцы. Семья оживилась и стала дружно собираться в далекий путь. Тут-то и оказалось, что у Егора уже многое обдумано и многое заранее подготовлено для дороги. А когда он обо всем этом думал, он и сам не мог бы сказать. Осенью Кузнецовы сняли урожай, намололи муки на дорогу, набрали семян из дожиночных колосьев с тем, чтобы посеять их на заветном амурском клине, справили лошаденкам сбрую, продали избу, скот и хозяйство, расплатились с долгами. Отслужили напутственный молебен, бабы поплакали, поревели, и в добрый час, простившись с родной деревней, Кузнецовы двинулись в далекий путь.